Она приехала за вами сюда, в Париж. Справляется о вас по 3 раза на дню. Я призналась, что это имя мне ничего не говорит. Он взял стул, поставил его возле моего изголовья, завел будильничек на брелоке и положил его на кровать возле моей руки. Он зазвонит через 15 минут часа, и тогда мне будет пора уходить. Вы в порядке, мумия? Я бы предпочла, чтобы вы меня больше так не называли. С завтрашнего дня не буду. Утром вас отвезут в операционную, снимут повязки. Доктор Дин полагает, что все хорошо зажило. Он открыл коробку, которую принес с собой. Там были фотографии. Мои фотографии. Он стал показывать их мне одну за другой, следя за моим взглядом. Похоже, он не надеялся, что я хоть что-то вспомню. Я и не вспомнила. Я видела темноволосую девушку, очень красивую, очень улыбчивую, стройную и длинноногую. На одних фотографиях ей было лет 16, на других — 18. Снимки были великолепные, глянцевые, но наводили на меня ужас. Я даже не пыталась вспомнить ни это лицо со светлыми глазами, ни сменяющиеся пейзажи, которые показывал мне доктор. С самой первой фотографии я поняла, что все впустую. С одной стороны, я была счастлива, жадно разглядывала себя. Но с другой, ни разу еще не чувствовала себя такой несчастной с той самой минуты, когда открыла глаза и увидела белый свет лампы. Мне хотелось и плакать, и смеяться. Наконец я заплакала. «Ну, лапочка, не глупить». Он сложил фотографии в коробку, хотя мне не терпелось снова их просмотреть. «Завтра покажу вам другие снимки, где вы уже не одна, а вместе с Жанной Мюрно, тетей, отцом, друзьями, которые были у вас 3 месяца назад. Не особенно надейтесь, что они воскресят для вас прошлое, но все-таки помогут». Я согласилась и сказала, что доверяю ему. Брелок возле моей руки зазвенел. Из операционной я вернулась на своих ногах. Меня вели под руки сиделка и ассистент доктора Дина. 30 шагов по коридору. Из-под салфетки, которой мне прикрыли голову, я видела только плитки пола, черные и белые квадраты в шахматном порядке. Меня отвели в постель. Руки устали даже больше, чем ноги, потому что еще были в гипсе. Меня усадили в кровати, подложив под спину подушки. В палате появился доктор Дин в пиджаке, невысокий толстячок с остатками шевелюры. Он выглядел довольным. Он смотрел на меня с любопытством, внимательно следя за каждым движением. Мое голое лицо без повязок казалось мне холодным, как лед. «Я хочу на себя посмотреть». Он подал знак медсестре, та принесла зеркало, в которое я смотрелась 2 недели назад, закованная в панцирь. Мое лицо. Глаза в глаза. Прямой короткий нос. Обтянутые гладкой кожей скулы. Пухлые губы, приоткрытые в тревожной, слегка плаксивой полуулыбке. Кожа вовсе не мертвенно-бледная, как я ожидала, а розовая, словно только что вымытая. В целом, довольно приятная внешность, хотя ей не доставало естественности, поскольку я боялась пошевелить лицевыми мускулами. Легкий азиатский оттенок из-за высоких скул и вытянутых к вискам внешних уголков глаз. Мое неподвижное, непривычное лицо, по которому скатились 2 горячие слезы, потом еще 2, и еще. Мое собственное лицо поплыло перед глазами и растаяло. «Волосы быстро отрастут», — говорила сиделка. «Посмотрите, как они выросли всего за 3 месяца под повязкой. И ресницы тоже станут длиннее». Ее звали мадам Раймонд. Она изо всех сил старалась причесать меня. Укладывала коротенькие прядки, скрывавшие шрамы, одну за другой, чтобы придать волосам объем. Она протирала мне лицо и шею ватой, приглаживала брови. Похоже, она уже не сердилась на меня за кризис. И каждый день прихорашивала меня точно перед свадьбой. Она говорила: «Вы похожи на буддийского монаха и на Жанну Д'Арк. Знаете, кто такая Жанна Д'Арк?» Она принесла по моей просьбе большое зеркало и прикрепила к спинке кровати. Я смотрелась в него постоянно, прерываясь разве что на сон. Охотнее всего она болтала со мной в долгие послеобеденные часы. Устраивалась возле меня на стуле, вязала, выкуривала сигарету, сидела так близко, что стоило мне слегка наклонить голову, я видела в зеркале отражение 2 наших лиц. «Вы давно работаете сиделкой?» 25 лет. 10 лет в этой клинике. А у вас бывали такие пациенты, как я? Многие хотят изменить себе нос. Я не об этом. Да, была одна женщина с амнезией, но уже давно. Она поправилась? Она была совсем старенькая. Покажите мне снова фотографии. Она шла за коробкой, которую оставил доктор Дулен. Показывала мне по очереди снимки, которые не только не пробуждали никаких воспоминаний, но и не доставляли теперь такого удовольствия, как в первые минуты, когда я еще надеялась, что вот-вот вспомню продолжение событий, застывших на глянцевых прямоугольниках 9х13. В 20-й раз я смотрела на незнакомку, которой когда-то была, и теперь она нравилась мне куда меньше, чем девушка с короткими волосами в зеркале у изножия кровати. Я разглядывала тучную женщину в пенсне с обвислыми щеками. Моя тетя Мидоля. Она никогда не улыбалась, всегда куталась в вязаную шаль и фотографировалась только сидя. Я разглядывала Жанну Мюрно, которая целых 15 лет ухаживала за моей тетей, а последние 6-7 лет и за мной, которая приехала в Париж, когда меня перевезли туда из Ниццы после операции. Это она пожертвовала мне кожу для пересадки, 25 на 25 сантиметров. Она каждый день посылала мне цветы, ночные рубашки, которыми я пока только любовалась, косметику, которой мне пока запретили пользоваться, бутылки шампанского, выстроившиеся в шеренгу вдоль стены, сласти их мадам Раймонд раздавала в коридоре своим напарницам. «Вы ее видели? Эту молодую даму? Да, много раз, около часа дня, когда хожу обедать. И как она выглядит?» Как на фотографиях. Вы сами сможете увидеть ее через несколько дней. Вы с ней беседовали? Да, и не один раз. А что она вам говорила? Берегите мою девочку. Она была доверенным лицом вашей тетушки, что-то вроде секретаря или экономки. Она заботилась о вас в Италии. Ваша тетушка уже едва двигалась. На фотографиях Жанна Мюрно выглядела высокой, спокойной, довольно миловидной, со вкусом одетой и сдержанной. Был всего один снимок, где мы с ней вдвоем. Все в снегу. Обе в лыжных брюках и вязаных шапочках с помпонами. Несмотря на лыжи и улыбку девушки, которая была мной, фотография не создавала ощущения близости, дружбы. Похоже, здесь она на меня сердится. Мадам Раймонд взяла снимок и уверенно кивнула. «Думаю, вы не раз давали ей повод сердиться на вас. Знаете, вы были не промах».
«Кто вам такое сказал?»
«В газетах читала».
«Ага, понятно».
В июльских газетах говорилось о пожаре на мысе Каде. Доктор Дулен хранил номера, в которых шла речь обо мне и второй девушке, но пока еще не хотел мне их показывать. Эта вторая девушка тоже была на снимках из коробки. Туда попали все, большие и маленькие, милые и неприятные, но сплошь незнакомые мне, все с одинаковыми застывшими улыбками, от которых меня мутило. На сегодня хватит. Почитать вам что-нибудь? Письма отца. От него пришло всего 3 письма, зато добрая сотня от родственников и друзей, которых я теперь не знала. Желаем скорейшего выздоровления. Мы очень тревожимся. Я лишился покоя, жду не дождусь, когда смогу снова обнять тебя, дорогая Ми, моя Микки, милая Ми, моя сладкая, мой бедный малыш. Письма отца были нежными, в меру обеспокоенными, сдержанными и совсем не такими, как я ожидала. 2 парня писали по-итальянски. Еще один, подписавшийся Франсуа, уверял, что я принадлежу ему навеки и что он заставит меня забыть этот ад. А вот Жанна Мюрно прислала только 1 записку за 2 дня до того, как с лица сняли маску. Мне отдали ее только сейчас с остальными письмами. Видимо, послание прилагалось к коробке засахаренных фруктов, комплекту изысканного белья или к маленьким часикам, уже надетым мне на запястье. В ней говорилось: «Моя Ми, любовь моя, мой маленький птенчик, ты не одинока, клянусь тебе. Не волнуйся, не тревожься. Целую тебя, Жанна». Это письмо перечитывать было не нужно. Я выучила его наизусть. С меня сняли гипс и повязки, из-за которых я не могла шевелить пальцами. Надели белые перчатки из хлопка, мягкие и легкие, но рук не показали. Я теперь всегда буду ходить в таких перчатках?
Самое главное, вы сможете пользоваться обеими руками. Кости не деформированы. При движении будет больно только первые дни. Ювелирная работа вам не под силу, но обычные жесты трудности не составят. В худшем случае перестанете играть в теннис.